Мой доклад называется «Исторический путь русского сектоведения». В 2012 году исполнилось 100 лет с момента учреждения кафедры сектоведения в Духовных академиях Русской Православной Церкви. По историческим меркам это не столь продолжительный период, тем более если вычесть из него около 70 лет существования церкви в советское время, когда богословская наука развивалась в довольно стесненных условиях. Но если учесть, что кафедры сектоведения возникли в результате дифференциации богословского знания в академиях, и ко времени их учреждения уже был накоплен определенный опыт изучения и противодействия сектам, то можно сказать, что, собственно говоря, той тематики, которая рассматривается в рамках кафедр сектоведения, уже намного больше этих самых 100 лет. В моем докладе будет кратко изложена история появления кафедры сектоведения и рассмотрены в историческом срезе две важные темы в русском сектоведении, а именно представление о природе сектантства и методология изучения сектантства и противодействия ему. Учреждение кафедры сектоведения было продиктовано потребностью церкви отвечать на всю возрастающую деятельность сект в России. Как выразился преподаватель Казанской духовной академии иеромонах Варсанов Илузин, впоследствии викарий Казанской епархии, создание в академиях кафедры сектоведения в качестве самостоятельной дисциплины, в отличие от ряда иных предметов, было обусловлено самим фактом существования исследуемого ею предмета. Сектантство во второй половине XIX века стало представлять серьезную опасность для церкви. По разным источникам, на конец XIX – начало XX века количество сектантов в Российской империи варьировалось в пределах от 2-4 миллионов до 8-11 миллионов человек. Даже если взять среднюю цифру, скажем так, 5-6 миллионов, то это все-таки огромное количество людей. Тогда оказывалось фактически пораженное в правах, потому что сектантам и раскольникам запрещено было занимать государственную службу, запрещено было участвовать в полноценной жизни Российской империи. По образному выражению святителя Феофана Затворника, в России сект было, что червей на падалище. Первые сигналы о необходимости перестройки учебного процесса для потребностей приходского служения с учетом сектантского фактора, который становился реальной проблемой на приходском уровне, стали поступать с 1870-х годов. И реакцией на них стало поэтапное введение в отдельных семинариях предмета истории и обличения русского раскола, в котором изучалось и сектантство. Однако эти меры были недостаточными, и участники архиерейских совещаний и миссионерских съездов, начиная с 1880-х годов, продолжали ходатайствовать перед Священным Синодом о необходимости вывести сектоведение в отдельную самостоятельную дисциплину. Частично эту проблему Священный Синод пытался решить такими локальными мерами. Например, в 1897 году в Московской духовной академии к общеобязательным дисциплинам был причислен предмет «История обличения русского раскола». Однако на общецерковном уровне снять проблему недостатка подготовленных священнослужителей для борьбы с сектантством подобные меры не могли. В ситуации растущего распространения сектантства в начале XX века московский митрополит Владимир Богоявленский, ныне канонизированной церковью святитель, решил открыть кафедру сектоведения в Московской духовной академии на средства своей епархии. Вы из истории русской церкви знаете, что учебный процесс планировался учебным комитетом, и фактически финансирование тоже велось централизованно. Не могла позволить себе отдельная богословская школа, даже Московская академия, открывать те дисциплины, которые она хотела, потому что под них просто-напросто не было денег. Но сегодня мы имеем намного большую свободу, но и меньше денег. В ситуации, представляя инициативу митрополита Владимира Академическому совету, ректор епископ Евдоким выразил надежду на то, что Академия могла бы оказать церковной миссии помощь в научно-объективной разработке богословских вопросов сектоведения. В Московской духовной академии была создана комиссия для разработки программы новой кафедры. В нее вошел преподаватель Академии Дмитрий Коновалов, который представил свой проект будущей кафедры. В этой программе был дан критический обзор состояния противосектантской миссии в России, формировались ее цели и задачи, из которых важнейшими были, во-первых, критическое изучение русских сект в прошлом и настоящем и составление их классификации, и, во-вторых, Разработка правильного представления о природе или сущности сектантства, как своеобразной формы жизни русского народа. Причем в центре этих исследований должно было быть выяснение природы психических процессов обращения в секты, поскольку знание внутренних причин совращения в сектантство способствовало бы успешной борьбе с ними. Кафедру по предложению комиссии предлагалось наименовать кафедрой русского сектантства вместо длинного и узкого по смыслу «История и обличение русского сектантства» по аналогии с историей и обличением русского раскола. Поскольку перед новой кафедрой было огромное невозделанное поле, от введения в научный оборот первоисточников до разработки эффективных мер борьбы с сектами, то на первых порах предполагалось предоставить ей время для проведения предварительной работы. Залогом успешной научной работы на кафедре должно было быть создание при ней библиотеки с обширной литературой по сектантскому вопросу и музея по русскому сектантству. В этом музее предполагалось хранить сектантские книги, рукописные тетради, картины, портреты, принадлежности сектантского богослужебного культа. Однако кафедра сектоведения в Московской духовной академии так не открылась, поскольку подход к сектам самого Дмитрия Коновалова, о котором будет сказано позже, был признан не богословским, а он был синодом уволен из академии. По этой причине новооткрытая кафедра оставалась вакантной до перехода академии на новый устав в 1909-1910 учебном году, когда в академиях появилась новая дисциплина «История и обличение западных исповеданий и русского сектантства». В Московской духовной академии ее преподавал экстраординарный профессор Орлов, ранее читавший в академии «Историю и обличение западных исповеданий». А с 1912 года во всех духовных академиях Русской Православной Церкви были учреждены самостоятельные кафедры истории и критики сектантства. И сама дисциплина была отнесена к разряду общеобязательных. Здесь, наверное, вы все понимаете, что когда мы говорим об открытии кафедр в наших дореволюционных академиях, имеется в виду не кафедра в современном понимании этого слова, имеется в виду, что это был самостоятельный предмет, за которым была закреплена должность, и это была штатная единица в духовных академиях. С 1912 года в Московской духовной академии эту дисциплину преподавал известный противосектантский миссионер-проповедник Московской епархии Иван Айвазов. После открытия Московской духовной академии в советское время известными преподавателями сектоведения были протоиерей Иоанн Козлов и доцент Иван Александрович Глухов. Во взгляде на природу сектантства в XIX веке, начале XX века, вначале не было единого мнения. Пытаясь понять причину сектантской религиозной практики, которая доходила до изуверства и членовредительства, одни исследователи считали, что религиозные взгляды сектантов представляют бредни невежественного ума, верить в которые нормальный человек просто не может. И надо сказать, что вот рецидив такого отношения к сектантству проявился в 1960-е, 70-е, 80-е годы на Западе, когда там переживали сектантский бум. Один социолог, занимаясь сектой Муна, как-то говорил: «Разве можно верить в такие бредни, которые проповедует секта Муна?» И тем не менее, секта Муна, несмотря на это удивление светского ученого, занимала лидирующее положение в 70-е, 80-е годы среди новых сект. Существо сектантства с точки зрения этого взгляда на сектантство как бредни невежественного ума заключалось в их странном образе жизни, зачастую двуликой, иногда уродливой. По образному выражению архимандрита Антония Храповицкого, употребленному на Третьем Всероссийском миссионерском съезде, секты представляли собой мрачные притоны ереси. Такое видение сохранялось довольно долго, и даже в 1914 году в брошюре профессора Киевской духовной академии Голубева было отмечено, цитирую: «Лицемерие – это основная черта наших мистических сект, отнюдь не поиск смысла жизни и спасения». Другие исследователи стремились объяснить психопатологические отклонения особой формой протеста против церкви и правительственной деспотии. В русском сектоведении в наиболее законченном виде этот подход проявился в изучении сектантства преподавателем Московской духовной академии Дмитрием Коноваловым, который в нем особо выделял психологические и медицинские аспекты, Какие обстоятельства предопределили его подход к сектантству, сегодня неизвестно. Но интерес к ним он проявлял и ранее. С целью исследования сектантства он поступил на медицинский факультет Московского университета и в университетской психиатрической клинике наблюдал психически больных, в том числе и сектантов, и занимался в специальных библиотеках при клиниках. Кроме того, он через академию выписывал материалы по сектантству из церковных архивов и из архивов Министерства внутренних дел. На основании своих изысканий в 1908 году представил к защите магистерскую диссертацию, которая называлась «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Физические явления в картине сектантского экстаза». Исследование сектантского экстаза у Коновалова сводилось к описанию нервного возбуждения, спазмов, плача, смеха, подергивания плечами, топания, прыгания, испускания пены изо рта, обмороков, обнажению, наконец, к сексуальному греху. Использовав современные достижения психологии и психиатрии, Дмитрий Коновалов рассматривал религиозный экстаз в мистическом сектантстве своеобразной формой нервно-психического возбуждения, преднамеренно вызванного суворой аскезой сектантов и в значительной мере психикой самих сектантов под воздействием проповеди, которую он фактически приписывал суггестивное воздействие. В момент экстаза сектантами по Коновалову обладевали, как он выражался, продукты психического автоматизма, которые являлись причиной гласолалия, беспричинного смеха, пророчеств, откровений, видений Бога, рая, ада, блаженств или мучений. Некоторые сектанты, вещественно воспринимая духовный мир, начинали втягивать воздух и ловить ртом Святого Духа. Описанное Коноваловым состояние, которое переживали русские мистические сектанты, наблюдались также в ревайвализме и методизме на его раннем этапе и совпадают с опытом современных пятидесятников и харизматов. Последние, правда, неохотно вспоминают о своих российских предшественниках. Дмитрий Коновалов пытался раскрыть психологическую сторону сектантства, используя, как я уже сказал, достижения современной психологии, но ему сделать это успешно не удалось. В результате картина сектантского экстаза была представлена не всесторонне. В ней наблюдалось чрезмерное увлечение психопатологической стороной жизни сектантов. Игнорировалась роль других социально-экономических факторов, которые содействовали интересу к сектантству, развитию сектантства и его популярности среди населения. Основным недостатком диссертации был ее уклон в клиническое исследование и отсутствие богословского обоснования религиозного экстаза у сектантов. Сам диссертант не отрицал связи между учением сект и поведением их членов, но в его диссертации эта тема раскрыта не была. Совет Московской духовной академии признал защиту диссертации успешной, но ректор академии епископ Евдоким, а вслед за ним и московский митрополит, святитель Владимир Богоявленский, эту защиту не утвердили. Назначенный Святейшим Синодом внешний рецензент епископ Антоний Храповицкий счел, что диссертация не соответствует требованиям, предъявляемым богословской работе. На основании этого отзыва Синод отменил решение Совета о присвоении звания магистра богословия Коновалову, и впоследствии он был уволен из Академии. Направление клинического сектантства не получило дальнейшего развития в русском академическом сектоведении. Тем не менее, тема негативного воздействия на психическое и физическое здоровье время от времени поднималась отдельными миссионерами, но всякий раз не получала поддержки большинства. Более того, методологически этот подход был назван непродуктивным в противодействии сектантству. Известный миссионер Иван Айвазов причину неудач в борьбе Русской Православной Церкви с сектой хлыстов, которая велась более 200 лет к началу 20 века, видел, как он выразился, в традиционно неправильном взгляде на степень вреда хлыстов. Обычно степень вреда хлыстов в начале 20 века оценивалась с точки зрения ущерба, который нанесли секты материальному быту церкви. Далее принимались во внимание государственные соображения. Между тем, как считал миссионер Айвазов, главное с церковной точки зрения должно признаваться духовное благо, а материальное лишь прикладным. Поэтому секту Хлыстов и родственную ей секту Скопцов следует признать наиболее вредными для спасения человека, потому что они совершенно отторгают людей от Христа. Айвазов фактически повторил высказанную за несколько десятилетий до него мысль святителя Феофана Затворника в отношении Хлыстов. Святитель Феофан считал, что поскольку цель религиозной жизни Хлыстов заключается в идее непосредственного богообщения с божеством путем схождения на них некого божественного духа и вселения в Хлыста божественной силы, которую они называли Христом, то беседы с ними святитель Феофан советовал вести в контексте православного учения об обожении, а именно раскрывать им, как получается благодать, и как благодать проявляется в силе в конкретном верующем человеке. Медицинско-криминологический подход к полемике с сектами не получил одобрения и на Пятом миссионерском съезде, который состоялся накануне Поместного собора 1917-18 годов, когда один из делегатов съезда предложил издать книгу с описанием безобразий, которые творили сектанты, то его инициатива не встретила поддержки. Участники съезда сочли возможным опубликовать только факты кощунственных выпадов сектантов, баптистов, хлыстов, скопцов, других сект против святой веры и церкви. Факты документированные и надлежащие проверенные. То есть всех криминальных, описание всех криминальных дел и криминальной истории отцы миссионерского съезда решили не издавать. Это сегодня с позиции, скажем так, 70-летнего исторического разрыва становится понятным. Методологический изъян таких подходов заключался в том, что он уводил исследователя от существа вопроса и скрывал от него доктринальную сущность сектантства. Более продуктивным оказалось традиционное представление о сектах как носителях религиозного знания, претендующего на спасение своих последователей. Суть этого подхода лучше всего передают слова иеромонаха Варсонофия Лузина. Цель жизни сектантов заключалась в стремлении и желании непосредственного общения с Богом. Но путь к осуществлению данной цели был ложным и тупиковым. Соответственно, полемика с сектантством должна заключаться в раскрытии сектантам истин православной веры, применительно к их заблуждениям. Сторонники этого взгляда не отрицали фактов обмана, насилия, лицемерия сектантов, не отрицали факта урона, который сектанты наносили безопасности государства, подрывали общественные устои. Но они считали, что не в этом следует искать смысл русского сектантства. Этот подход стал доминирующим в русском дореволюционном сектоведении, хотя способы его реализации были разными. Впервые в святоотеческом духе подход к сектантству сформулировал святитель Феофан Затворник. Причиной сектантства он считал козни демонов, суемудрие людей в вопросах веры и прелесть, с помощью которой демоны удерживали людей в заблуждении. Поведение сектантов, их поступки, по его мнению, были религиозно мотивированные, а не обусловлены психической атмосферой секты, ни какой-либо связи с ее учением. Успех полемики с сектантами святитель Феофан связывал с правильным методологическим подходом к ним, главными принципами которого должны быть объективность и непредвзятость, а также изучение заблуждений сект в динамике, то есть в развитии. Святитель Феофан впервые с святоотеческих позиций подверг критике учения спасения верою, которое сводилось к оправданию, совершенному Иисусом Христом. Он указывал, что чрезмерное акцентирование внимания на личности Иисуса Христа вело к тому, что его ликом сектанты заслоняли участие в нашем спасении всей Святой Троицы, совершаемое ее нераздельным действием. Искажение триадологического аспекта в сотериологии привело к умалению и к игнорированию в сектантском учении роли Святого Духа в нашем спасении. Кроме того, несомненной заслугой святителя Феофана является изучение религиозно-нравственной жизни сектантов сквозь призму святоотеческой аскезы и православной антропологии. Это позволяло выявить причины зарождения сектантских заблуждений, понять образ их жизни и правильно настроиться на беседу с сектантами. Когда мы сегодня обратимся к наследию святителя Феофана, мы прочитаем вещи, которые, скажем, для большинства современных миссионеров кажутся странными, даже чудовищными. Например, когда святитель Феофан наставлял своих слушателей, как вести беседы с хлыстами, он отмечал, что при встрече с хлыстами не следует сразу обращать внимание на неприглядные стороны их деятельности. В конце XIX века общеизвестным было то, что сектантские родения, богослужения Христов, заканчиваются свальным грехом, когда все совокуплялись без различия родственных отношений и возраста. Так вот, он советовал об этом не упоминать, потому что ставил под сомнение даже вот это распространенное мнение, бытовавшее о хлыстах у нас в России. Он говорил, что не об этом надо говорить с хлыстами. Надо человека не отталкивать от себя, а надо искать точки соприкосновения. И если хлысты любили говорить о особых переживаниях, о посещении ими божественной силы, то надо было с ними вести речь о том, какова же природа благодати, каким образом ее стяжает человек и какие ощущения он при этом переживает. Наследие святителя Феофана, к сожалению, осталось незамеченным в нашем дореволюционном сектоведении, что не способствовало эффективности его методов. На это указывал профессор Глубаковский в своем обзоре русского сектоведения. Он отмечал, что многие исследования по сектантству начала 20 века носили, цитирую, «слишком теоретический и отвлеченный характер догматического ротоборства, воюя с выводами независимо от исторических предпосылок и жизненных основ». Поэтому в своих опровержениях они уклоняются от научных норм объективной и солидной аргументации, впадают в шаблонную, полемически пристрастную примитивность. Дальнейшее развитие сектоведения в России было прервано революцией, последующими десятилетиями, и условий для полноценного развития богословской науки у нас не было. С 1917 по 1970 годы сектоведение развивалось в русской зарубежной церкви, опираясь в основном на прежние разработки. За границей оказались многие православные миссионеры, и они продолжили свою деятельность против тех же баптистов, адвентистов, и особенно против набиравшего популярность еще с дореволюционного времени оккультизма в форме спиритизма, антропософии Рудольфа Штайнера, теософии Блаватской и масонства. Архиерейскими соборами зарубежной церкви были приняты три документа, которые осуждали разные формы оккультизма как проявление язычества. Но отдельных публикаций, кроме соборных решений, на эту тему практически не было. С конца 1930-х годов соборная деятельность русской зарубежной церкви против оккультизма пошла на спад. Среди его причин, видимо, определенную роль сыграл кризис в самом теософском обществе, который был вызван отречением Кришнамурти от роли мирового учителя, что нанесло серьезный удар, вызвав многотысячный отток его членов. Как бы то ни было, но после Второй мировой войны архиерейские соборы зарубежной церкви никаких новых документов по оккультизму уже не принимали. Новая страница в истории борьбы с сектами в зарубежной церкви была связана с сектантским бумом на Западе. В конце 1960-х годов на спаде контркультурной революции наблюдался резкий рост последователей сект, появление новых сект, а также распространение восточных религий. В противостоянии с ними на Западе возникло светское антикультовое движение, объяснявшее рост сект использованием психотехнологий, с помощью которых секты помимо воли и желания людей делали их сектантами. Этот процесс получил название «промывание мозгов». У его истоков стояли американские психологи Роберт Лифтон, Маргарет Сингер, Эдгар Шайн, Стив Хассен. Для создания этой доктрины они использовали упрощенные современные психологические концепции Эрика Эриксона, Курта Левина, Леона Фессингера. Их понимание сектантства есть некое, представляет собой некое типологическое сходство с подходом Дмитрия Коновалова, хотя имеются и принципиальные различия. Эти различия касаются того, что теория промывания мозгов не предполагала связи между поведением сектанта и его верой, тогда как Коновалов хотя бы на теоретическом уровне эту связь признавал. Тем не менее, теория промывания мозгов была отвергнута как ненаучная в 1987 году Американской психологической ассоциацией, а затем и Американской социологической ассоциациями, поскольку ее подходы к сектам не соответствуют принятым в науке. Эта теория не удовлетворяла принципу фальсифицируемости, поскольку ее единственная исходная установка заключается в том, что сектантом становится только через промывание мозгов, что не является действительным признаком подлинной науки. Кроме того, выводы теории промывания мозгов эмпирически не подтверждались. Вероятность достижения цели по модели процесса, описанного Робертом Лифтоном, составляла не более 1,5%, что говорит о его низкой эффективности. Несмотря на это, эта теория оказалась весьма популярной на Западе, главным образом благодаря своей сенсационности. Весьма примечательно, что сектоведение в зарубежной церкви не восприняло антикультового подхода к сектам, хотя эти секты и восточные религии распространялись прямо на глазах верующих зарубежной церкви. Это произошло потому, что сектоведы зарубежной церкви стояли на святоотеческих позициях отношения к сектантству. Наиболее видный полемист зарубежной церкви с сектами и восточными религиями, иеромонах Серафим Роуз, объяснял их популярность не психотехнологиями, а с церковной точки зрения. Опираясь на аскетическое учение святителя Игнатия Брянчанинова, иеромонах Серафим указывал на способность восточных религий подыгрывать широко распространенной тончайшей гордыне тех, кто полагает, что способен сам спасти себя, поэтому нет никакой необходимости во внешнем спасителе. Такому человеку не надо промывать мозги. Он сам ищет практику, которая даст ему силы без чьей-либо помощи достичь желаемого успеха. Поэтому новоявленные гуру на Западе встретили теплый прием у готовых учеников, которые были готовы на все, чтобы обрести мудрость у учителя или отыскать снадобье, доставляющее мир и свободу, к которой они так и стремились. И вот здесь тоже напрашивается прямая параллель с русским мистическим сектантством. Если мы возьмем психологический портрет хлыста или скопца, увидим полное совпадение с таким же портретом сектанта 1960-х, 70-х, 80-х годов. Русские сектанты тоже были одержимы гордостью. И гордый человек, если поставил перед собой цель, он не остановится ни перед чем. Он преодолеет все трудности, вплоть до того, что если нужно, он даже покалечит себя и отсечет себе какие-либо члены, если они стоят, являются препятствием его спасения. Успех харизматического движения на Западе иеромонах Серафим видит в прелести, понятие которой отсутствует в протестантском и католическом мире, породившем харизматическое возрождение. Только в свете православного понимания природы прелести можно понять, почему такое заблуждение овладело людьми, формально принадлежавшими христианству. Иеромонаху Серафиму были известны деструктивные последствия сектантской практики, когда учителей и учеников постигают заболевания, обычные для вторгающихся в оккультную область, умственные и эмоциональные расстройства, самоубийство, покушение с целью на убийство, одержимость демонами. Но иеромонах Серафим объясняет их не с позиции психиатрии, психологии или промывания мозгов, а с позиции поиска увлечения религиозным, но ложным опытом. Когда в конце 1980-х годов секты на Западе прошли свой пик своей популярности, изменилась политическая ситуация в Советском Союзе, затем в России, чем секты не преминули воспользоваться. Накопив огромный опыт пропаганды, финансовые и человеческие ресурсы, они ринулись в Россию, в которой с 1991 года по 1994 наблюдалась ситуация, аналогичная той, что лет 20 назад имела место на Западе. Кроме заграничных, в России появились свои секты. Десятки тысяч людей пошли вслед новоявленным проповедникам, несмотря на то, что в средствах массовой информации сообщались факты обмана, негативного воздействия на психику. Средства массовой информации сообщали о том, что секты отнимают движимое и недвижимое имущество. Тем не менее, люди десятками тысяч становились последователями новых учителей. Русская православная церковь до 1994 года рассматривала секты в зависимости от их происхождения, либо как ереси или язычество. Так, в 1992 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви была осуждена деятельность Белого Братства и Богородичного Центра за их еретические доктрины. Но с 1994 года, наряду с традиционным святоотеческим подходом к сектам, в России стали распространяться западные теории, в частности, светская теория промывания мозгов. Здесь она получила название теории тоталитарного сектантства. То, что на Западе рассматривалось однозначно как светская реакция на секты, не имевшая отношения к академической науке, стало в церкви подаваться за выражение ее позиции в отношении сект. В России не обращали внимания на ее ненаучный статус, и она, пользуясь простотой объяснения попадания людей в секты, приобрела большую популярность. В отличие от церковного понимания природы сект, новая теория утверждала, что секты не религиозны, что они представляют собой мафиозные структуры, которые для прикрытия своей криминальной деятельности используют религиозную риторику. Их вероучение не влияет на поведение и деятельность членов сект, а попадание в секту, пребывание в секте полностью определяется психотехнологиями. Сторонники этой теории прямо противопоставляли ее святоотеческому пониманию сектантства, заявив, что святые отцы жили в иную социальную, политическую, экономическую эпоху. Их опыт борьбы с ересями неприемлем к современным сектам, возникшим в эпоху тоталитаризма. Это мнение не критически было воспринято частью православных людей, и, к сожалению, до сих пор можно услышать, как они словами психолога Маргарет Сингер утверждают, что вероучение сект не влияет на поведение их членов. Теория тоталитарного сектантства с самого начала подверглась критике за несоответствие ее признаков сектантства святоотеческому подходу к ним. Тогда сторонники этой теории заявили, что ее версия, имевшая хождение в России, была предназначена для светских людей, не владеющих богословским аппаратом, а для внутрицерковного пользования. На Первом миссионерском съезде в 1996 году в Белгороде была предложена иная версия. На самом же деле оказалось, что по существу новая, так называемая церковная версия, ничем не отличается от прежней, светской. В новой версии, как и в прежней, утверждалось, что тоталитарные секты представляют собой исключительное явление в истории, которое прежде никогда не встречалось. Поэтому святоотеческий опыт опровержения заблуждений не может быть использован против современных сект, поскольку святые отцы жили в совершенно иную социально-экономическую формацию. В новой версии эта теория секты, как и в предыдущей, рассматривала секты нерелигиозными группами, которые с помощью психотехнологий принудительно превращают человека в сектанта. Она некорректно описывала и сами секты, формируя о них неверное представление. Более того, с ее позиции некоторые элементы церковной жизни и святоотеческой и аскетической практики можно было идентифицировать как сектантские. Эта теория уходит от евангельского понимания сектантства, приписывая его обману и лицемерию одних людей. Таким образом, с точки зрения этой теории, виновником сектантства являются люди, а подлинный источник заблуждений, лжи, дьявол, как бы вытесняется на периферию рассуждений о сектантстве. Таким образом, невольно эта теория как бы проводит некую апологию, эту апологию убирая рассуждения о сектантстве из современного дискурса. Несмотря на эти серьезные недостатки, теория тоталитарного сектантства до сих пор в ряде церковных учебных заведений преподносится как церковный подход к проблеме сект. Ее использование сужает горизонт сектоведения к изучению криминальных историй, к неприглядному прошлому ее деятелей. Все это имеет место в сектах, но по совершенно иным причинам. Недостойное поведение верующих людей встречается не только в сектах, но в отличие от многих сект, православная вера не оправдывает грехи и страсти людей, а наоборот, ставит своей целью их уврачевание, тогда как во многих сектах наблюдается доктринальное оправдание греха, что придает ему религиозную легитимность. Грех там объявляется добродетелью. Теория тоталитарного сектантства продолжает сегодня отрицать связь поступков с верой человека, приписывая все тем же психотехнологиям. В последние годы ее популярность пошла на спад, что еще более подчеркнуло непреходящее значение сатаотического подхода к сектам. Большую общетеоретическую подготовку по применению сатаотической аскетики антропологии для оценки неправославных религиозных идей сегодня ведут наши преподаватели, профессора, в частности, профессор Алексей Ильич Осипов, преподаваемом им курсе сравнительного богословия. Большой вклад в эту полемику с сектами вносит диакон Андрей Кураев. Следует также отметить деятельность выпускников Московской духовной академии в этом направлении. В первую очередь я бы отметил служение священника Олега Стеняева, руководителя Центра пострадавших в нетрадиционных религий, издавшего несколько книг и множество статей по сектоведению, священника Игоря Ефимова, опубликовавшего две монографии, посвященные харизматическому движению иеговизму, убиенного священника Даниила Сысоева, защитившего в нашей академии по сектоведению диссертацию по антропологии адвентизма и иеговизма. Также сегодняшнего нашего гостя, священника Дмитрия Дружинина, защитившего в Московской духовной академии диссертацию о теософии. Большую работу по подготовке будущих сектоведов ведут наши коллеги из Санкт-Петербургской духовной академии, в частности, священник Аркадий Северюхин, который подготовил курс по введению в сектоведение, отец архимандрит Августин Никитин, а также сотрудники Парихиального апологетического центра Ставрос Виталий Юрьевич Питанов, который опубликовал курс введения в сектоведение и более 50 статей, посвященных исследованию культизма и восточным религиям. Таким образом, исторический путь русского сектоведения подтверждает правильность решения об учреждении кафедр сектоведения и одноименной дисциплины. Учрежденные более 100 лет кафедры сектоведения продолжают свое служение во благо церкви. Ну и результатом того являются, как я уже сказал, публикации наших выпускников. У меня все.
Роман Анатольевич, еще один вопрос. Вот замечательный ваш доклад. Кого вы могли бы назвать из современных представителей, если таковые действительно известны, так называемых сторонников тоталитарной теории сектантства? И если вот, вы могли, идет ли с ними какая-то встреча, возможно, допустим, или не происходит?
Замечательный вопрос, только я бы хотел как-то на него ответить очень дипломатично. Я все-таки являюсь сторонником подхода, когда-то изложенного профессором Казанской духовной академии Ивановским. В 1906 году, когда он подготовил проект анафематизма на русское сектантство, то руководитель 6-го отдела епископ Антоний Храповицкий предложил включить в текст анафематизмов название сект. Он говорил, надо было анафематствовать баптистов, адвентистов, хлыстов, скопцов. А профессор Ивановский возразил, он сказал, что церковь всегда в первую очередь осуждала заблуждения, которые могут принимать разные формы, могут распространяться различными людьми. Я вот этого подхода придерживаюсь по настоящее время. Для меня главное не то, кто об этом говорит, а в чем заключается существо его концепций, доктрин, и насколько оно соотносится с критерием истинности, с преданием святоотеческим. А кто этим будет заниматься, это уже дело, скажем так, частное. Потом люди, это все-таки существа с открытой структурой, они могут меняться, переоценивать свои взгляды. Если я сегодня буду давать кому-то оценки, то завтра он изменится, мне будет сложно снова с ним встречаться, протянуть ему руку, вот, и так дальше. Поэтому лучше, скажем так, остаться недосказанным, может быть, и недопонятым, чем расставлять акценты. Мне кажется, это, в общем-то, и правильно, потому что открывает возможность для общения, для диалога и так далее. Я бы лишь отметил тех, кто придерживается работы с сектантами в таком традиционно-церковном ключе. Вот в Москве это центр пострадавшего от нетрадиционных религий священника Олега Стеняева. У вас в Питере это апологетический центр Ставрос. К сожалению, эти усилия остаются пока что не консолидированными. Каждый работает в одиночку, ищет какие-то средства, и нет какой-то скоординированной, согласованной программы, в которой были бы розданы задания, в которой были бы розданы темы, чтобы их глубоко и всесторонне разрабатывать. Сект много, людей, которые занимаются, не так уж много. Поэтому одному поднять все, это практически невозможно.